В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы продолжаем тот разговор, который уже начала моя коллега Елена Рыковцева в понедельник, разговор о выборах в регионах России, которые прошли 14 октября. Собственно, уже у нас больше в центре внимания будет именно то, что происходило вне Москвы, хотя и Москва тоже. В нашей студии политологи Александр Кынев и Михаил Виноградов, экономист и политик Сергей Жаворонков. Теперь, собственно, о том, что случилось. Ну, давайте начнем с чего-нибудь такого очень важного. Все-таки с Москвы комментарии продолжают поступать. Вот избрана Московская городская дума, такая единороссийская. А когда-то, с год назад, казалось, что на волне успеха Навального оппозиция и легальная, и такая неформальная сможет успешно выступить на этих выборах. Что случилось, Михаил?
Ну, на самом деле, множество сценариев было избирательной кампании в Москве. Сначала весной, как говорилось, 5 мандатов пообещали гражданской платформе. Даже конкретные фамилии появились. Потом произошла трансформация гражданской платформы, и появилась идея 5-партийной или 6-партийной городской думы с Яблоком, с другими партиями, хотя по одному мандату, о чем много говорили в кулуарах. А в итоге, после Усушки и Утруски, в принципе, новый состав Московской городской думы получился так, мало отличающимся от предыдущей, то есть более комфортный для городской администрации, которая, в принципе, не очень для себя представляет, для чего в Москве, в городе, нужен парламент. Да, существуют, с одной стороны, циклические колебания там, протестной активности и 14-й год, период спада. С другой стороны, поскольку выборы в Москве не привели к выхлопу пара, не привели к тестированию там, потенциально протестной повестки дня, в том числе к тестированию власти, отсмотру того, как общество на нее будет реагировать, выборы отчасти создали некоторые риски, связанные с тем, что этот социальный пар будет выходить в невыборный, в межвыборный период или в ходе следующих избирательных кампаний.
Александр, что вы дополните?
Ну, я думаю, что власти города не только не очень понимают, зачем им нужна дума, по-моему, они не очень понимают, зачем им нужны москвичи. Главная причина того, что произошло, это фактически контрреформа, которая прошла в эту минувшую зиму избирательного законодательства, потому что не секрет, что правилась она под Москву, именно ради того, чтобы не пустить ту самую команду Навального.
То есть переход на мажоритарку.
Да, значит, но там была двухходовка. Вначале был изменен закон федеральный, который позволял вести мажоритарку, после этого еще велась борьба. Все-таки были сторонники, что даже хотя разрешили, но все-таки может сохранить подсписки, но власти города Москвы уперлись и протащили, значит, на свой страх и риск эту мажоритарную систему. Это первое. А второе, после этого изменили порядок регистрации кандидатов, смысл которого был в том, что отняли льготы у большинства партий. Таким образом, исчез выборов Парнас и исчезла гражданская платформа фактически, потому что в новых условиях партийному кандидату была на выборах, если партия не имеет льгот, просто невыгодно. То есть он сдает просто больше документов, чем не самого движенец, и увеличиваются риски отказа в регистрации, потому что подписи ты сдаешь все равно, документы на имущество, расходы сдаешь все равно, но кроме этого, если ты партийный, еще сдаешь документы на партию, если у тебя нет льгот. Протоколы, там, выписки там, и так далее. Значит, каждая бумажка, это мы понимаем, что какие-то риски. Поэтому даже откровенно партийные кандидаты шли как самовыдвиженцы, облегчая себе жизнь. Кстати, это было не только в Москве. А для остальных, кроме тех, у кого нет льгот, еще ввели 3% подписи, но это чисто запретительный барьер, на нем, в принципе, за него-то львиная доля тех, кто имел серьезные шансы, и погорело, но в дальнейшем всю кампанию власти города метались, постоянно меняя концепцию. То им этого депутата не хочется, то им того не хочется, там и так далее. В общем, по очереди кидали всех подряд, в итоге получилась полная профанация, а я думаю, что они сами не понимают, зачем вот они все это устроили, но было бы, скажем, в городской думе там 3-4 реально оппозиционных депутата, была бы выше легитимность, вреда никакого. Но зато была бы совершенно другая политическая ситуация в городе, было бы такое доверие городской власти. Знаете, это как ситуация, в которую часто попадают наши бюрократы. Там, где можно честно признаться в своей ошибке, да, и там допустить какой-то выхлоп, и таким образом улучшить собственный имидж, начинают врать, начинают ходить кругами, одна маленькая ложь ведет большую ложь, один маленький запрет ведет большой запрет, кончается тем, что власть оказывается в тупике неразрешимых противоречий, и в конечном счете дело ведет к тому, что там, где можно было довольствоваться малой кровью, приходится довольствоваться большой. На мой взгляд, это произошло в Москве. Городская дума с точки зрения общественной легитимности никого не представляет. Это чисто номенклатурное образование, депутаты которые большинству москвичей неизвестны, которые не пользуются никаким реальным общественным доверием. Таким образом, это действительно, вот Михаил, я согласен с Михаилом, это мина замедленного действия, потому что обострение ситуации, а никто не сегодня не сомневается, что ситуация будет ухудшаться, нет никаких оснований полагать, что она будет лучше через год, и политическая, и экономическая. Таким образом, просто-напросто вот власти города кинули дровишки под тот самый котел будущих политических событий в Москве и в стране.
Да, Сергей, я хотел вас спросить, как, так как вы еще и член, кроме того, что экономист, член оппозиционной партии Демвыбор, но она на выборы в Москву, скажем, не попала. Вот каково ваше ощущение, собственно, могла ли условная некоторая оппозиция, ну, так сказать, нормально выступить в этом столичном городе?
На самом деле, один наш кандидат до выборов добрался, Михаил Песков, во втором округе на северо-западе. Он набрал 16% голосов, третье место после официального кандидата директора школы и коммунистки, которая набрала чуть-чуть побольше. Кстати, так сказать, в сумме они с коммунисткой фактически догоняли эту и перегоняли эту директрису, значит, школы. Мое ощущение таково, что оппозиция, безусловно, не доиграла немножко на этих выборах. Она сдалась раньше, чем того требовала ситуация. Понятно было, что существовало дикое расстройство и раздражение из-за того, что большинство известных там оппозиционных кандидатов, там Ольга Романова, Илья Яшин, Владимир Милов, их там долго можно, там Ляскин и так далее, их можно долго перечислять, к выборам допущены не были, но тем не менее, на мой взгляд, нужно было сконцентрироваться вокруг кампании нескольких кандидатов, имевших хорошие шансы на победу. Ну, прежде всего, укажу на Елену Русакову в 37-м округе, которой буквально, так сказать, там 1% не хватило, чтобы стать действующим депутатом и победить Губенко. Неплохие шансы, на мой взгляд, имел Бабушкин на северо-востоке. Я думаю, что можно было бы всерьез поднажать и Игорю Николаеву в 8-м округе. Вот если бы в эти округа были брошены дополнительные деньги, дополнительные ресурсы агитаторов, все то, чего, в общем, не было, то оппозиция могла выступить лучше. Вот в качестве примера, в общем, тяжелейшая ситуация была у Клычкова, у коммуниста, который баллотировался против префекта Юго-Восточного округа Зотова. Тем не менее, он провел очень яркую кампанию в духе Навального, вот, так сказать, его газета, значит, вот с такими разоблачительными ЮВАУ, которые мы потеряли. За 23 года своего правления префект Зотов превратил довоенную Рублевку в гетто. Ну и вот вся газета в таком же, значит, духе.
Ну, знаете, вот про коммунистов все-таки трудно говорить. Все-таки трудно говорить как о такой оппозиции, потому что, ну, есть же ситуации, где просто им власть расчищала дорогу. То есть какое впечатление, что у них была квота в нескольких округах, ну вот, скажем, где внучок Жуганова против Николаева, еще где-то, да?
Похоже, они ее превысили.
Превысили?
Они ее превысили, просто здесь же нужно различать роль партии и судьбу конкретных кандидатов. Это не одно и то же.
Но при мажоритарной системе,
да, конечно, это естественно. Видно, потому, да. Что,
конечно, Клычков вел хорошую
кампанию. Потому что были согласованные кандидаты, Клычков городскую власть точно не устраивал, он, насколько я понимаю, лично раздражает некоторых крупных городских чиновников, как бы своей активностью и бодростью. И, соответственно, вот он провел реально хорошую кампанию. Я думаю, что Клычкова они просто подморгали и недооценили. То есть они были уверены, что админресурс, который господин Зотов выстраивал там 20 лет, и который жестко контролировал округ, как раз, кстати, Жулебина, в общем, Выхина, это очень тяжелая электоральная территория, но я вообще, который там работал на выборах, знаю, что это такое, да, то есть, в общем, там было, мягко говоря, очень непросто, даже не, дело не только в компании, а дело даже обеспечить контроль. Там, где 20 лет люди назначены, и каждый знает друг друга, да, то среди чиновников, директоров школ и так далее, это очень тяжело.
То есть, вот, если добавить чуть-чуть, получается, что выборы в Гордуму оказались упущенных возможностей и для оппозиции, и для власти. Про оппозицию коллеги говорили. Что касается власти, так или иначе, была возможность создать или хотя бы имитировать городскую повестку дня, городскую политическую жизнь, создать ожидания у самых разных групп населения для того, чтобы на случай это страховало бы, например, федеральную власть, потому что мы видим, что протестная повестка дня в Москве, как правило, привязана к федеральной тематике. Там, да? Так или иначе, создавая ожидания участия у критиков, там, трудоустраивая или предлагая участие активности какой-нибудь условной Чириковой, то есть людям, которые так или иначе готовы вложить свою активность, не обязательно федеральные политические проекты там, да, был шанс вот эту городскую повестку дня создать и немножко застраховать федеральные риски. Этот шанс использован, безусловно, не был.
Дело в том, что власти города, на мой взгляд, вот их проблема в том, что они до сих пор не понимают, чем Москва отличается там, от Тюмени или от Когалыма. Потому что вот то, что мы наблюдаем в Москве, мы наблюдаем такие довольно убогонькие, серенькие провинциальные кампании, как проводится эта кампания в среднем европейском, в среднем российском небольшом городке. На этапе регистрации очищается оппозиция, а потом просто нагоняется явка административным путем.
А сколько нагнали явки вот так? По отношению к реальности.
21% официально объявлено.
Явка. А нагнано сколько?
Из них нагнано, я думаю, что если как бы оценивать, по кругам картина отличается все-таки, да, я думаю, что где-то половина нагнано, потому что такого беспрецедентного по охвату обзвона в день голосования, когда...
СМСки, да.
СМСки, обзвоны, когда звонят по именем, отчеству, по персональным данным.
На корпоративный телефон. Приходят СМСки с фамилией, имя, отчество.
Значит, да, потом я пришел на участок, стал считать, сколько же на участке присутствует народу, кроме членов комиссии. Да, то есть, если посчитать, 8 человек на участок. Пожарник, значит, там 2 милиционера там и так далее. То есть,
все-таки нагнано это лучше, чем нарисовано.
Я согласен, Михаил, нагнано это лучше, чем нарисовано. Но вопрос в том, что когда депутаты избраны нагнанным избирателем, возникает большой вопрос, собственно говоря, а кого они представляют.
Господин Костин говорит, что низкая явка — это признак того, что граждан устраивает власть. Это формулировка.
Собянин сегодня то же самое сказал.
Видимо, они один и тот же мем запустили, да?
У меня такое ощущение, что у них как-то показания периодически путаются, потому что накануне господин Бодовский говорил о том, что выборы показали единение власти вокруг народа. Так получается, что, с одной стороны, что? Значит, если это единение, почему же тогда столько народу не пришло? То есть, значит,
они счастливы, значит.
А, к сожалению, москвичи устраивают нынешнюю Гордуму, потому что запроса полноценного в городе на полноценный городской парламент мы не увидели в ходе этой кампании. Серьезного общественного запроса, к сожалению.
Категорически не соглашусь. Процесс сбора подписей, который вели упомянутые сегодня Ляскин, Янкаускас, Романова, показал абсолютно другую Москву. Мы видели абсолютно другую Москву в прошлогодней кампании Навального. Я думаю, что в этом смысле власти города и, скажем так, наиболее активная часть городской элиты, городского общества, они проживут в разных изменениях, и они по-разному видят город,
где
они
находятся. Была поддержка конкретных персон в ходе сбора подписей, безусловно, она была заметна, был энтузиазм, но полноценного системного запроса на парламент
где критерии?
Не Михаил, я не понимаю, как лучше выглядит запрос на парламент. Есть запрос на конкретных представителей. Запрос на парламент как институт, но слишком много требует от простых людей.
Институт может возникнуть от конкретных людей. Конечно. У меня еще один вопрос с Москвой связан, чтобы нам закруглить. Вот я вижу сейчас объяснение партии «Яблоко», которая, на мой взгляд, на этих выборах реально при всех недостатках своей кампании представляла оппозицию, поскольку вела кампанию и политическую, и заявляла антивоенную позицию против «Крым наш», против войны в Украине. Вот они не провели ни одного депутата в Мосгордуму, тем не менее они посчитали, что по количеству людей, проголосовавших за их кандидатов, их и тех, кого они прихватили из другой части оппозиции, кого взяли в список, это примерно 12,5% голосов. Вот это успех или поражение, на ваш взгляд? Давайте вот Сергей, например.
На мой взгляд, это где-то середина наполовину. Проблема в том, что очень неравномерные результаты. В некоторых округах кандидаты «Яблоко» набирали там под 30%.
Русакова.
25, да, Русакова, Гончаров, там, бабушки, там 25-30%. В других округах они набирали меньше 5%. Были выдвинуты люди, которые не обладали никаким ресурсом, ни личным, ни финансовым.
Ничего не делали, ничего не хотели.
Я вот в 19-м округе живу, у нас такой был кандидат. Значит, соответственно, усреднять их результат, на мой взгляд, немножко неправильно. То есть те кандидаты, которые тратили деньги с избирательного фонда, вели кампанию, они набирали от 10% голосов и выше, что, в общем, неплохо. Лучшие их представители там набирали до 25-30%. Кстати, по Украине и по Крыму в избирательной продукции «Яблоко» ничего подобного не присутствовало. Вот на всю Москву у них был, так сказать, выпущен такой буклет. Здесь не видно как бы его содержание, но я его внимательно прочитал. Там нет ничего ни про Крым, ни про Украину. Это абсолютно правильно.
Хотя по своей агитации они об этом говорили. Что они против войны и так далее.
Митрохин не был кандидатом. Те кандидаты,
был бы кандидатом, стал бы депутатом, я бы сказал.
Об этом не говорили.
Скорее всего.
Значит, собственно, вообще, на мой взгляд, вот эта грубая ошибка оппозиции, той ее части, прежде всего, КПРФ и «Справедливой России», которая повелась на то, что якобы существует на региональных выборах какой-то мощный запрос на прокрымскую, продонецкую повестку, они в итоге накачали повестку и рейтинг «Единой России», сами с этого ничего не получили, потому что, когда вы баллотируетесь на региональных выборах, ваша судьба в неком роде быть оппозицией губернатору. Говорить, что вот здесь здесь воруют, здесь точечная застройка, здесь деньги не так и не туда потрачены. Когда вы вместо этого начинаете...
Собирали деньги на Донбасс?
Да, начинаете говорить, что мы тут помогаем, значит, посылки собирать там, значит, этим ополченцам ВДВ, то, ну, как бы, люди не понимают, вы про что, про выборы или про ополченцев ВДВ? Кстати, напоследок про московские выборы, про Крым еще добавлю интереснейшую вещь. Мало кто из либеральной аудитории обратил внимание, что за 2 дня до выборов на телеэкраны был выпущен небезызвестный Стрелков Гиркин, который объявил о двух интересных, но противоположных тезисах. Надо сплотиться вокруг Путина, на выборы ходить не надо. То есть это четко показывает, что как бы существует специальный спецпроект по канализации именно оппозиционно настроенных граждан, кто симпатизирует там Крыму, Донецку, вот в то, чтобы они там посылочки собирали, а от выборов они держались подальше.
Но мне кажется, что вот то, что сейчас говорил Сергей, это проблема не Москвы, это проблема в целом этих выборов, потому что системные партии, они совершили общую ошибку по стране, поскольку их кампании достаточно унифицированы, это касается и коммунистов, и справедливо, это есть некий шаблон федеральный, который на местах только дополняется, но никаким образом, как бы там есть часть неотменяемая. Вот, как раз, на мой взгляд, их проблема в том, что они утратили целевую аудиторию.
Потому что они стали членами такого единого запутинского фронта.
Возникла ситуация, понимаете, то есть попытка быть святее Папы Римского не работает, когда у Папы есть своя партия. Если альтернативная партия поклонников курса власти не востребована, когда у власти есть своя собственная партия. Поэтому получилось так, что они казались никому не нужны. Наивно было надеяться, что кто-то из сторонников власти вдруг за них проголосует по непонятной причине, но при этом они себя полностью дискредитировали в глазах протестного избирателя, у которого, даже если были до этого мысли, что вот можно пройти там назло проголосовать за какого-нибудь...
За Миронова. Ну,
какого-нибудь, да, там, Свиридова, например. Они когда видели вот эти листовки и заявления, они говорили, да нет, я уж лучше на дачу поеду там, и все. Вот поэтому это сыграла очень сильно против них. Кстати, что касается темы Украины, показательно. Вот если посмотреть регионы, конечно, кандидаты понимали, что работает местная повестка. В основном, как происходило? В основном крымская тематика шла, как правило, на сайтах и в партийных газетах. Кандидаты в листовках об этом не писали. Кандидаты писали там о чем-то своем.
Ну, избиратели не спрашивали.
Да, да. А об этом не спрашивают, потому что это не
интересно. Но им все равно где-то надо было отметиться, что я за Крым и
там
за Донбасс, за что-то
еще. Где Иркутск, да, где Украина, для них это сериал в телевизоре, знаете, как там бесконечно.
И в Москве не спрашивали.
И в Москве не спрашивали. Это с точки зрения вот компании, вот, на мой взгляд, есть очень большая переоценка, до какой степени людям это реально интересно.
Полностью согласен.
Вот, не было этой темы в компании просто-напросто. Вообще
нигде?
Практически нигде.
Ну, вот, если не брать сам Крым.
Значит, я могу... Вот, сколько вот я в рамках проекта, который мы вели, мы из каждого региона, там, значит, у нас было таких 30 региональных экспертов, люди мониторили агитацию, фотографировали, сканировали листовки газеты, я это все смотрел каждую неделю. Сотни вот просмотренных агитматериалов, я видел там 3 или 4 штуки на всю страну, где присутствовала тема Крыма. Значит, это были в двух случаях агитматериалы КПРФ, в остальных случаях были материалы Родины. Даже ЛДПР в основном это проводило. Как что делал ЛДПР? Проведет акцию, да, пока покажет сюжет или напишет на сайте. Но в газетах и в листовках об этом не писал.
Правда, был один сюжет в городе Иркутске, не знаю, видели вы или нет, где была напечатана реклама одного из кандидатов с таким, я бы сказал, ну, как бы мягко сказать, с авторитетным прошлым, да, который написал в своем обращении, что как мы там в Донбассе бьем украинцев, да, так и тут нужно то же самое делать. Главный конкурент его был как раз с украинской фамилией. Ну и дальше был скандал, и непонятно, кому это выгодно, но вот это было.
Поэтому, ну вот, два примера. Кандидат в Москве, который наиболее жестко себя спозиционировал с этой тематикой, господин Шумский. Он даже выбыл на первоначальном этапе, не смог выиграть так называемый праймерис, потому что лозунг «Вернем Москву без пробок» сразу вызвал вопрос, а кто такой Шумский, который вернул Крым? И, собственно говоря, и чем Крым так обязан Шумскому? Но теперь Шумского мы не видим. Вторая партия, я сказал, что у коммунистов там ЛДПР тема присутствовала, но не была главной, ЮСРов то же самое.
Родина, наверное.
Родина, совершенно верно. Причем Родина наиболее активно эту тему подняла в Хабаровском крае, как это ни странно. То есть даже там в Братске, где у них шел список, шли кандидаты от Родины, но они даже как бы...
Ну, то есть они не по китайскому вопросу, а по крымскому, в Хабаровске.
Там, где шли нормальные местные кандидаты, действительно, которые боролись за победу, победу, они почти нигде название партии сильно не поминали. Не важно, к какой партии они идут. Они себя пиарили, а не партию. А вот в Хабаровском крае были рекламные щиты. Чем больше санкций, тем крепче Родина. Танки санкции не боятся. Народ хохмил, как мог. Там, значит, больше санкций чище...
Результат-то какой?
Значит, больше санкций чище холодильник. Значит, это была самая приличная вариация как бы на местных форумах. Потом народ маркерами писал на рекламных щитах под лозунгом, значит, там больше санкций крепче Родина. Народ пишет маркером, значит, там нас... матерное слово, а мы крепчаем. Значит, там. То есть, нужно живет в творчество масс.
То есть, люди с чувством юмора. Те, которые на выборы.
Результат. Выходят. Родина пролетела везде. То есть, она вот...
Как... В Москве один кандидат прошел.
Этот кандидат, я живу в округе этого кандидата, ни в одном агитматериале этого кандидата нет ни упоминания никакого про существование этой партии. Более того, депутатом муниципалитета он избран почему-то от Единой России. Так что это
как... А победитель от ЛДПР еще есть в Москве, значит, тоже один.
И, который тоже не упоминал про ЛДПР. Поэтому, если посмотреть, скажем, Родину в прошлом году, в декабре, в сентябре и в этом году в сентябре, процент тот же самый, где-то 2%. Выше было там, где шли какие-то известные на местах кандидаты. Партия прошла в единственный региональный парламент, собрание депутатов Ненецкого автономного округа. Это единственное, значит, прохождение под списка. Плюс муниципальные выборы. В Братске прошли, но там просто шли очень авторитетные местные люди. Во всех смыслах авторитетные. Ну, они, в общем, понятно, почему там спортсмены всякие.
Вот Михаил нам сейчас скажет, не было на этих выборах, не было запроса на партии, не было настоящего запроса на партийность и так далее.
Ну, что я буду за вами повторять? Давайте я, возвращаясь к вашему вопросу, возражу Сергею Жаворонкову по поводу яблока. Ну, во-первых, я не думаю, что мэрия Москвы могла нанять Стрелкову Гиркина. Честно говоря, даже не думаю, что федерал наняли на какой-то проект, просто разные люди курируют Стрелкова и избирательные кампании, достаточно очевидно. В листовках, яблоко, который показал коллега, так или иначе, упоминается тема Украины, даже говорится от имени Григория Явлинского, цитирую, правовой и политический крымский тупик, конец цитаты, тема так или иначе немножко звучит. Что касается выступления Яблока, о котором вы спросили, собственно, сначала, то я думаю, что Яблоко был выбор между созданием коалиции и более привычной сектантской тактикой. В какой-то момент была избрана сектантская тактика, более комфортная, более естественная для Яблока, которая, как мы видим, по факту ничего не принесла. Если возвращаться к теме...
Как, а 12%?
Ну и куда их теперь?
Куда? Избирателям рассказывают, что если бы не подлость власти и сохранились бы партийные выборы, у нас было бы много разных хороших людей в Московской городской думе. А теперь нету.
Ну, по-моему, в данный момент...
То есть вы против суммирования такого, да?
Мне кажется, что для избирателей это слишком сложно. Что касается крымской повестки дня и украинской повестки дня, о которой говорили коллеги, на мой взгляд, в целом ставка КПРФ отчасти ЛДПР на такую подчеркнутую фундаменталистскую, там русский фундаментализм, сейчас говорят, и российский фундаментализм, риторику достаточно агрессивную по поводу так называемой Новороссии, да, она по большому счету не сработала. И Единая Россия, которая по разным причинам занимала более умеренную позицию, по факту оказалась играющей на полях самых разных людей, и тех, кто боится войны, и тех, кто считает, что надо всех к ногтю. И в данном случае и поражение господина Затулина в Севастополе достаточно громкое, оно показало, что радикализация, подчеркнутая по украинскому вопросу, она скорее раскалывает своих избирателей, нежели их консолидирует.
Кончилось тем в результате, что, значит, если приводить итоги выборов в формуле, в условиях низкой явки голосовали конформисты, конформисты голосовали за власть, все протестный электорат не пошел, на выборы пошли только электоральные ядра. Никому не надо объяснять, у какой партии самое большое электоральное ядро, то есть поэтому лучше...
У какой?
У коммунистов, конечно, то есть процентов 7-8 на сегодня получает КПРФ, даже не ведя агитации.
В некоторых регионах там до 20, да?
Значит, получало 2 года назад и 3 года назад при хорошей кампании.
А сейчас?
На этих выборах КПРФ почти везде прошла, но потеря с 2011 годом кое-где в 2, кое-где в 3 раза. То есть падение все равно большое, КПРФ теряет города и теряет городского избирателя.
То есть никто из партий, фактически, можно сказать, ничего не выиграл?
Ничего не выиграл. Скажем, у всех нет ни одного региона. Вот, скажем, если до этого, скажем, в прошлом году были регионы, где КПРФ падение, где прибавка, такая картина была более пестрая. В этом году во всех регионах падение. У «Справедливой России» в некоторых регионах падение за эти там сколько, 3 года с конца 2011 года в 4 раза. В Волгограде было 22%, стало 5%. По некоторым регионам где-то в 2 раза, где-то в 3, ну вот в Волгограде 4. Как ни странно, лучше других, то есть меньше других потеряло на фоне как бы коммунистов и «Справедливой России» ЛДПР, но, видимо, просто потому, что сам образ Жириновского более привычный. То есть
постоянные поклонники актера.
Да, постоянные определенные поклонники она тоже потеряла. Но она потеряла там, допустим, было 10, стало 7.
Зато если я бы говорил, что писать на знаменах, зато 12% в Москве наши, КПРФ может написать, зато кимры наши.
Ну, нет,
что? Кимры. Город Тверской области, где они выиграли и мэра, и городской совет, при том, что еще 8% ушло коммунистам
России. Но бывали до того разные
рынки. Михаил, ну что, что касается муниципальных кампаний, все-таки муниципальные выборы, это вообще нужно говорить отдельно, потому что это...
Значит, до губернаторов не дошли.
Да, это маленькие социумы, где играет фактор личной известности в первую очередь, люди знают друг друга, и поэтому какой-нибудь уважаемый человек идет от партии, даже не видя агитации, партия сразу получает большой бонус.
Я вот Сергея хотел еще спросить, а вообще остается ли какая-то ниша, ну, для, на ваш взгляд, опять же, для либеральной оппозиции с теми или другими вариациями, да, блок, я не знаю, к националистам или, наоборот, интернационалистам, бог его знает, как в какой-то комбинации, поскольку реальная возможность какого-то замера на этих выборах, на мой взгляд, была очень невелика, ну, там можно было посмотреть на то же яблоко, вот в Москве, предположим, те же 12, да.
В Жуковском, Жуковском прошло, например.
Ну, там 16 депутатов даже, или сколько-то они провели, 16%, извините. А в, скажем, по России, где были партийные выборы, там процент, два... Вот, где-то там три.
Ну, это такие регионы специфические. Там...
Я хочу действующего политика.
А потом эксперты. Я заметил бы, что вообще набор регионов, где были сейчас выборы, он далек от, скажем так, среднероссийского. Ну, посмотрите. Крым, Севастополь, Кабардино-Балкария.
Оккупированные территории не обсуждаем.
Карачаево-Черкесия, значит, Татарстан, Тыва, Республика Алтай. То есть, в общем, там не так много было регионов, про которые можно сказать, что вот это вот, ну, да, такая среднестатистическая Россия. Значит, Москва, опять же, тоже, наверное, да, не среднестатистическая Россия. Соответственно, что, на мой взгляд, все региональные выборы показывают? Что не очень правильно проводить аналогию между региональными и федеральными выборами, потому что явка от них очень сильно разнится. Значит, региональные выборы, если это не там, национальная республика, так сказать, с очевидно управляемым голосованием, это где-то там условно, так сказать, 30%, да, треть участия в выборах. Значит, на федеральных выборах, в том числе в столицах, голосуют более 60%. То есть это означает, что вот по сравнению с теми людьми, кто голосует сейчас, эта явка на следующих федеральных выборах, так было всегда, не было исключений из этого правила, явка вырастет в два раза. И очевидно, что прежде всего будет разбавлен вот тот самый как бы конформистский провластный электорат, с одной стороны, который всегда ходит на выборы, голосует за власть, лишь бы не было войны. И совершенно верно, будет разбавлено, например, тоже досрочное голосование, значит, очень распространенная технология фальсификации, она в этом году восстановлена по решению Конституционного суда. Ну вот в Петербурге, например, каждый четвертый голос на выборах губернатора и муниципальных депутатов – это голос так называемого досрочного голосования. Предотвратить фальсификацию невозможно никак, потому что отсутствует непрерывность наблюдения за конвертом, куда запечатан ваш бюллетень. Да, вы можете послать наблюдателя на участок предотвратить срочном голосовании, но вы всего лишь добьетесь того, чтобы приходили люди с паспортами, которые реально имеют местную прописку. То есть вы как-то его ограничите. Но никоим образом дальнейшую судьбу этих бюллетеней вы отследить не можете. То есть понятно, что когда, например, у нас там, ну, грубо говоря, при официальной явке 39%, а за вычетом голосования, значит, остается 30% досрочного, то это очень много, это 25%.
Ну, в Петербурге даже вот если не смотрел данные, получается даже 28,5%.
Ну вот, если у вас будет явка там 60 с лишним процентов, то там досрочное голосование растворится. И в этом смысле, конечно, на федеральных выборах оппозиция неизбежно всегда должна выступать лучше, чем на региональных, в общем,
так было практически всегда. Делаю вывод от имени власти. Значит, туда ее не надо допускать.
Примерно по такому сценарию власти идет. Кстати говоря, это лишнее свидетельство, что никаких этих там 89-86% не существует, потому что иначе зачем партсписки отменять, если такой рейтинг прекрасный. Ну, кстати, должен заметить, что были и даже на этих выборах и электоральные чудеса. Например, в Республике Алтай процент «Единой России» по сравнению с федеральными выборами упал, а не вырос. Ну вот, благодаря активной кампании на пост
губернатора. Ну, в общем, наверное, можно теперь немножечко про губернаторские выборы как раз. Вот Алтай – это скорее, мне кажется, такое исключение на общем удручающем совершенно фоне, где была реальная борьба между господином Бердниковым и господином Петровым, представителем оппозиции.
Да? Там скорее, правильно сказать, что была борьба между коалицией оппозиционных кандидатов, потому что кампанию был не только Петров, все оппозиционные кандидаты, и коммунист Ромашкин, они ввели общую борьбу на повышение явки. Это очень хорошо видно, как с этим боролась власть, потому что, например, под выборы там была тема снятия, например, Ромашкина. Было понятно, что это власти выгодно, потому что если Ромашкин снимается, сторонники Ромашкина не приходят, шансы на победу Бердникова в первом туре возрастают.
Слушайте, ну туда пришлось Владимиру Путину приехать, в другие места он не приезжал.
Даже, скажем, участие того же Калюжного, по которой обсуждалось, в первую очередь, оно могло быть как раз частью сценария по повышению дополнительной явки, размыванию голосов, увеличиванию шансов.
Ощущение такое, что там победа господина Бердникова в первом туре просто сфальсифицирована.
Совершенно, я думаю, что, скорее всего, так и есть. То, что я знаю о том, как подводились итоги в Республике Алтай, там странные паузы с подведением итогов в территориальных комиссиях. Я думаю, что шло банальное переписывание протоколов, даже после там, давления, если слушатели не очень понимают, Республика Алтай, там один город, всего город на Алтайск. Все остальное – это сельские населенные пункты, где там сотни километров между районами. Территория очень большая, контроль сложный и тяжелый, поэтому, с одной стороны, конечно, голосование, мягко говоря, не везде корректно. То есть есть некие медвежьи углы, которые власть контролирует. Поэтому, но даже за счет этих медвежьих углов получалось 47%. То есть все равно второй тур. И после этого пришлось, значит, еще где-то, видимо, на уровне переписывания протоколов дотягивать еще 4%, чтобы было
вот более. Хочется просто понять, какой смысл центральной кремлевской власти, ну, условно говоря, держаться за непопулярного какого-то губернатора, вместо того, чтобы сменить его там вот таким вот нормальным способом, обнять победителя, который тут же вступит в партию «Единой России» или объявит там себя соратником «Единой России» или конструктивно сотрудничающим с властью. Никуда ему в дотационном регионе не деться.
Кстати, был бы безумно красивый сценарий. Например, объявляется второй тур, выходит туда, например, Петров. Исходит президентский указ, увольняется господин Бердников, и Петров назначается в Рио главы региона. Рейтинг президента только вырастает.
Михаил, что вы думаете о таких комбинациях?
Традиционно в большой политике, в формировании которой принимает участие большое количество людей, реализуется одновременно сразу несколько приоритетов. Был ли приоритет на замену непопулярных губернаторов? Конечно, был. Были заменены перед выборами главы Орловской области, Удмуртии, Курганской области, Ненецкого автономного округа, где так или иначе
губернаторы... То есть заменять должны мы сверху, а не снизу какой-то там народ,
так? Безусловно, было желание, там, да, чтобы не было фиаско на выборах, несколько непопулярных губернаторов было убрано. Mm-hmm. С другой стороны, поскольку решения принимались, особенно по досрочке, достаточно быстро, одновременно на выборы было допущено несколько глав регионов, не являющихся лидерами электоральных симпатий. Как минимум три. Это глава Республики Алтай, глава Калмыкии, глава Курской области, которые хромали по всем рейтингам.
И все равно победы обеспечены.
Победы разного качества. Действительно, у Бердникова такая абхазская легитимность, которая тут трудно назвать. Я не убежден, что это приведет к усилению Александра Бердникова. Поэтому общая установка на это была, но все-таки много решают личные симпатии, личные отношения в политике, и кому-то из непопулярных губернаторов повезло. Другое дело, что сейчас, может быть, для федеральной власти больше головную боль доставят губернаторы, которые получили там 85-90%.
То есть большинство.
То есть, нет, ну так или
иначе, почему им нужно было, ну я не знаю, добиться какого-нибудь потрясающего результата в Самарской губернии, где господин Меркушкин получил там за 90% кажется, переживает, что не больше.
Михаил, ну вот в вашем кругу общения, наверное, есть люди с разным представлением прекрасным. Угу. Точно так же различается представление прекрасным у действующих губернаторов. И это советская школа, Кока-Кола, там, да, такая трендирующая к северокорейской.
То есть она двигаемся тоже, к 99%.
Она тоже существ... есть разные результаты. Там, посмотрите на итоги выборов, не знаю, существенно более такие в рамках естественного фона, не знаю, в Вологде, в Мурманске, в целом
в Новосибирске. То есть вы хотите мне доказать, что чеченизация выборов в России 100% не произошла? Мы только в движении.
100% вот не произошла, безусловно.
Это оптимистический.
Никакой 100% чеченизация, да. Так или иначе, начинается борьба за интерпретацию итогов выборов. Кто главный бенефициарий? Либо федеральный центр, который поделился своими рейтингами с такими разными людьми, либо губернаторы, которые прыгнули выше, выше головы.
Какое деление рейтингов при такой досрочке, при таком голосовании на дому?
А выборная борьба кончается, политическая борьба продолжается. Например, интервью губернатора Воронежской области Алексея Гордеева «Коммерсанту», достаточно такое жесткое по отношению к федеральной политике, муниципальной реформе, например, оно выглядело, безусловно, как заявка на такое развитие политической инициативы. Не случайно накануне выборов был губернатором, который выберутся, был дан сигнал, что легкой жизни не наступит. Отставка губернатора Брянской области Николая Денина 2 года назад, ну, без триумфа, но избравшегося губернатора одним из первых. Поэтому, безусловно, конкуренция в интерпретации итогов выборов, она возникнет, и получившие сильно больше 80%, я думаю, не все из них будут чувствовать себя королями.
Я бы добавил следующее. Вот когда подходили эти реформы последнего года, там, ослабление МСУ, значит, ослабление политических партий, усиление порядка регистрации, эксперты, я в том числе, говорили о том, что все это вместе усиливает губернаторов. И нам говорили в ответ, что все проблемы будут решены рабочим путем, что центр держит руку на пульсе, будет воспитательная работа, губернаторам не позволят усилиться. Там, значит, там нам рассказывала с умилением федеральная пресса, что вот она команда, не более 60%, там и так далее. Вот результаты и протокол. Это подчеркивает, что у системы есть своя логика. Когда некий институт усиливается, благие пожелания, они остаются благими пожеланиями. Логика институтов, она всегда побеждает логику пиара в данном смысле. И то, что мы наблюдаем сейчас, полная беспомощность всех, кто говорил о том, что есть какие-то рычаги ограничения, массовый результат под 80% говорит о том, что губернаторы думают о себе, на все эти окрики не обращает всерьез никто никакого внимания, а все это кураторство, оно в основном направлено на создание благоприятного фона для самих кураторов внутренней политики, а не для реальной ситуации в стране. То есть степень, скажем так, ухода в свободное плавание, политического отвязывания глав регионов усиливается, и сделать с этим в таком количестве одновременно ничего
самое
нельзя.
Интересное.
А что самое интересное?
Ну, если реально происходит отвязывание, о котором говорит Александр, то, да, это не выборная борьба, это политическая борьба, но достаточно любопытная, достаточно интересная, по крайней мере, для эксперта, не знаю, как для жителей.
Понятно. Вот, кстати, о жителях. Я хотел Сергея, как экономиста, спросить.
Вот увольте Меткушкина теперь с 91%.
Да запросто. Можно сделать его федеральным министром. Ну, правильно.
Хороший вариант.
Вот.
Конокова уволили, ничего страшного.
Юревича уволили.
Ну, вот видите, сколько фамилий интересных. Сергей, как вы, как экономист, смотрите вот на эти региональные результаты? 80% за, 90% за. При том, что регионы живут, в отличие от столицы, не сладко, а в новой экономической ситуации в связи с санкциями, в связи с разными там проблемами, инфляцией и прочим, жить будут еще хуже. Вот люди сходили на выборы, значит, проголосовали, получили эти 90%, а дальше начинается реальная жизнь.
Ну, вы знаете, среди экономистов есть давний спор насчет того, существует ли pocketbook voting, то есть существует ли голосование кошельком. Вот вы, так сказать, стали жить беднее, и вы будете голосовать против действующей власти. Ну, есть, казалось бы, довольно яркие примеры, так сказать, из мировой классики. Ну, например, там знаменитые теледебаты Рейгана с Картером, где Рейган спросил своего оппонента, действующего президента: «Можете ли вы ответить, что за 4 года вашего правления американцы стали жить лучше?» Картер начал что-то путано долго объяснять, и все, в общем, поняли, что американцы стали жить хуже. И,
но дело не только в этой фразе, а в
своих подачах.
Да. Нет, но экономическая ситуация в США тогда была плохой. И это против Картера, безусловно, сработало. Но сейчас большинство склоняется к тому, что pocketbook voting существует на некой довольно долгой дистанции. То есть, если у тебя стабильно долго существует негативная ситуация, то ты привыкаешь к мысли о том, что в этом виноваты власти. Если она у тебя ухудшилась недавно, то даже несмотря на то, что ухудшение может быть резким, это, в общем, ну, не факт, что это изменит твое поведение.
То есть виновата будет мировая закулисья.
Я напомню, скажем, интересное изменение соотношения протестной географии в России в нулевые годы. Вот в середине нулевых годов центрами протестной активности и центрами самого низкого голосования процента за «Единую Россию» была вовсе не Москва. Это были такие города, как Воронеж, Ульяновск, Благовещенск.
Воронеж не был.
Был там мало они набирали, они около 30-30% набирали.
Воронеж это был один из многих регионов, где в 2005 году было больше, чем на выборах выжженных предыдущих.
Я говорю о самом городе, там большая разница с областью. Значит, вот, собственно, мы видели протесты по монетизации льгот. В Москве их не было. Они были в Петербурге, они были в обширной географии, да, в Химках,
под Москвой,
в Ставрополе, в Ульяновске, где, в Ижевске, где угодно, в Москве их не было. Значит, несмотря на то, что, казалось бы, от монетизации льгот, собственно, москвичи в том числе проиграли. Значит, соответственно, но что мы увидели там лет через пять? Мы увидели, что, в общем, ну, совершенно очевидно, центрами и протестных митингов, и протестного голосования являются крупнейшие города. Там Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Петербург. Ну, здесь есть исключение декабря 2011 года, но это была известная история, когда в Москве была очень крупная фальсификация, которая, возможно, в значительной степени вызвала протестный всплеск. Потому что когда там на половине московских участков рисовали 60-70% за «Единую Россию», это было too much для людей. А на соседних участках было 25%, а где-то и 20%. Соответственно, но уже, скажем, география по президентским выборам, она подтвердила ту же тенденцию, что процент Путина в крупных городах, он ниже, чем, соответственно, в селе и в малых городах. Прежде всего, это понятно, на мой взгляд, связано с доступом к информации. Если у вас есть в виде альтернативы официальному телевидению там интернет, то это, в общем, повышает вашу способность воспринимать альтернативную точку зрения. Если вы сидите в деревне, у вас там кроме районной газеты и телевизора ничего нету, то вам значительно сложнее эту точку зрения просто физически узнать.
Понятно. Ну вот хотелось бы все-таки немножечко еще две темы затронуть. Скажем, вот это не явка на выборы, там, где-то 70%, где-то 60%, где-то аж и 80%. Все-таки это протест или это апатия, Михаил?
Очень много слагаемых. Есть протест, есть апатия, есть частью граждан восприятия выборов как не того места, где решается вопрос о власти. Есть, естественный уровень низкой политической активности. То есть, я думаю, что структура неголосующих в силу того, что ей больше, гораздо сложнее, чем структура электората, который мы анализируем.
Александр.
Я соглашусь. Люди не голосуют по разным причинам. Есть те, кто не голосует никогда, но есть значительная часть людей, которые сознательно в этих условиях не голосовали. Вопрос просто динамики.
Вообще, вот какая доля-то растет у нас?
Ну, я думаю, что
сознательных абсентистов.
На мой взгляд, в эту кампанию очевидно выросла доля сознательно не голосующих. Это прямое следствие массового ограничения конкуренции по стране. В целом, если говорить вот о динамике и причинах голосования в конкретных регионах, ну, это все-таки это сложная комплексная вещь, где влияет и социокультурная как бы составляющая, и экономическая, потому что, скажем, если говорить, например, о Москве, как о мегаполисе, то Москва, нужно смотреть внутреннее развитие, скажем, Москвы за последние 20 лет и с точки зрения формирования городского социума, потому что массовый миграционный приток, скажем, 90-х годов, он очень сильно разбавлял городское сообщество и резко ослаблял социальные связи. Чем в большей степени состав населения города стабилизировался, тем в большей степени связи усиливались, возникали, формировались, плюс, скажем, интернет создал пространство, которого раньше не было, то есть люди стали узнавать новых знакомых, находить, скажем, единомышленников, там, партнеров по хобби или как-то еще, и социальная ткань грань, она стала усиливаться и возникать, и город немножко переродился, плюс здесь масса таких вещей, экономика и городская власть, и все-таки надо понимать, что факт, скажем, массовых замен губернаторов, то в 90-х годах тоже оказалось гигантское воздействие на ситуацию в регионах и так далее. То есть здесь нужно рассматривать ситуацию каждого региона в некой динамике, и факторов много, и они один влияют на другой. Поэтому здесь какой-то универсальной формулы, ее не существует физически. Поэтому, да, регионы менялись и будут меняться. Я абсолютно убежден, что вот нельзя сегодня, исходя из сегодняшней географии, предсказать, как будут голосовать регионы через 5 лет.
А можно не через 5? Вот можно как-то посмотреть на ситуацию? Все-таки я понимаю, что могут быть новые экономические обстоятельства, могут быть разнообразные политические безумства, но кто мог там про войну России на Украине или про Крым догадаться там года полтора назад? Вряд ли кто-то мог. Может быть, были, конечно, люди, которые, так сказать, каким-то вижен, так сказать, с видением будущего были. Тем не менее, если экстраполировать ситуацию этих выборов, скажем, на думские выборы 2016 года, Михаил, вы можете так немножко погрезить?
Ну, короткий ответ, не могу. Потому что, во-первых, так или иначе, за последние там, пару лет резко вырос значимость эффекта случайности, на мой взгляд.
Это потому что все решения принимаются в одной точке, да, в Кремлевской.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, Путина. Делается ставка на признание правоты радикалов, радикалов провластных, которые считают, что власть всегда права, радикалов позиционных, которые считают, что плеть обуха не перешибешь. И, собственно, все...
Некоторые считают, что можно перешибить.
Ну, тем не менее, эта точка зрения все более популярна, и она целенаправленно, я думаю, культивируется, и поэтому какая-то такая более кудринско-прохоровская, условно говоря, позиция, центристская, как раньше выражались там, да, она, естественно, маргинализируется там, да, и власти в этой ситуации работают.
Это те, кто, более... те, кто говорили, что надо с властью там влиять на нее,
ну, да, сотрудничать. Да, да.
Ксения Собчак.
А с радикалами, собственно, им легче манипулировать, на самом, как-то не парадоксально. Если говорить о, не делать прогнозы, но говорить о рисках, безусловно, один из рисков осенне-зимней кампании для действующей власти, осенне-зимней повестки дня действующей власти, это удержание лоялистов. Две ключевые категории, на мой взгляд, это бедные и это женщины. Бедные оказываются перед риском инфляции, от которой они сильнее страдают. Российские примеры разные. Есть кризис 98-го года, который привел к политическому дефолту. Есть кризис 8-го года, который скорее сплотил вокруг власти граждан, потому что власть казалась единственным, кто спасет от кризиса. Тем не менее, безусловно, бедные острее чувствуют на себе рост инфляции, изменения валютного курса, хотя, может быть, не осознают. Естественно, ну, малый бизнес не является оплотом лоялизма. А вторая категория, ну, лояльная женщина, естественно, на фоне разноречивых ожиданий, страхов перед возможной войной или текущей войной, можно по-разному говорить, он создает достаточно дискомфортное состояние у женщин. Другое дело, что реакция может быть разная там, на это. Вот эти два вызова для удержания лоялистов, они, на мой взгляд, достаточно серьезны в ближайшие месяцы.
А пенсионеров забыли? Это тоже лоялистские электоры?
Ну, с пенсионерами чуть сложнее, потому что на тех же выборах мэра Москвы мы видели в прошлом году раскол пенсионеров, безусловно, они мифических хипстеров на избирательных участках. Поэтому сложнее, если считать, что значительная часть пенсионеров у нас все-таки относится к категории малообеспеченных, несмотря на рост пенсии, который мы видели. Мы видим зазоры, которые возникают с курсом доллара, поэтому я бы отнес скорее пенсионеров в категорию малообеспеченных.
Но я с Михаилом не согласился. Электоральная динамика в стране говорит о том, что раскол происходит по линии конформизм-нонконформизм, и он как раз говорит о том, что люди старших возрастов, малообразованные, с низким доходом, они всегда находятся в категории конформистов. И красный пояс 90-х годов, я об этом говорил много раз, это была ностальгия по ушедшей власти, пока новая не стабилизировалась. Как только новая стабилизировалась, люди стали поддерживать новую власть. Патернализм для этих категорий имеет гигантское значение. И, на мой взгляд, эти категории будут поддерживать действующую власть до последнего.
Ну, если не будет демонтажа наследия нулевых.
Если не произойдет уж слишком радикальной, жесткой катастрофы, как, ну, когда люди окажутся просто иногда не полной нищеты.
То есть, когда человек пришел в магазин и ничего купить,
когда никогда ничего нет, или когда у человека, скажем, диабета, нет инсулина, да, там и так далее. То есть эта категория будет держаться за власть до последнего, потому что это ее золотой фонд. Поэтому я думаю, что, скажем так, это только радикальный сценарий. А вот та категория, которая наиболее независима и которая наиболее легко меняет предпочтение, это вот как раз то, что я упомянул про малый и средний бизнес, и я как раз одна из причин изменения ситуации 2011-2012 год. Можно спорить, по каком проценте идет речь, там 10, 15 или 20 там, и так далее. Но то, что доля условного среднего класса выросла, это не вызывает никаких сомнений. Это горожане. знания. Это люди образованные, люди мыслящие. И как раз, вот, и как раз за них идет борьба. Ходить на участки или не ходить. Миша говорил о лоялистах. Да? Так это они и есть. Это те самые люди, которые в зависимости от ситуации решают, пойду или не пойду. То есть они не являются заведомым бонусом, они не являются оплотом. Они могут качнуться туда или сюда. Вот как раз в них и как раз городская судьба, то есть вот эти условные там, от 5 до 10% населения, они решают судьбу, политическую судьбу страны, на мой взгляд, в этой ситуации. Потому что если что-то будет происходить, то только тогда, когда эта часть будет готова на какие-то действия, как она была готова там, зимой 2011-2012 года.
У меня вопрос, Сергей, а вот вы как считаете, все-таки где, ну, кто прав в этом бесконечном споре, ходить на выборы в кавычках или не ходить вот в этой ситуации, которая нами описывается?
Ну, безусловно, очевидно, что за редчайшими исключениями на выборы надо ходить. Ну, вот даже, собственно, там события где-нибудь в Новосибирской области, где был губернатор и два спойлера, показали, что, тем не менее, за спойлера проголосовало там свыше, за двух спойлеров свыше 30% проголосовало. Значит, проблема в чем? Вот позиция, она очень красиво звучит, ее, так сказать, многие деятели тут у нас заявляли громко, что выборы фарс, никуда я не пойду, что это такое. За ней ничего не следует. Вот если так без дураков говорить, то после произнесения этой позиции надо либо эмигрировать или идти в партизаны. Но большинство людей не может эмигрировать и не готово идти в партизаны. Поэтому оно должно ловить те или иные окна возможности, когда значит, можно использовать те или иные ошибки власти. Вот то, о чем сегодня Александр говорил. Случайное попадание в бюллетень кандидатов, которые способны победить и так далее. Я напомню, в 89-м году же большая часть выборов была безальтернативна. И люди шли и голосовали против. Вот, например, была знаменитая история, как первый секретарь ленинградского обкома... Соловьев проиграл выборы. Да. Он не допустил никаких кандидатов. Ему надо было до победы набрать больше 50%. Он их не набрал. Соответственно, любая стратегия, связанная с участием в электоральном процессе, она дает надежду, в том числе и на оспаривание результатов этого процесса. Потому что обратите внимание, что, скажем, всплеск протестов в декабре 2011 года был связан с пониманием того, что в крупных городах «Единая Россия» не то что 50% не набрала, а она вообще в целом набрала там меньше 30%. Там, или порядка 30%, там, в Екатеринбурге 25%, например. Значит, соответственно, а то, что протесты пошли на спад, уже вот буквально мартовский митинг на следующий день после президентских выборов был, ну, фактически, ну, во многие разы меньше, чем декабрьский и февральский. Почему это произошло? Потому что люди понимали, что, ну, пусть не 60%, но там 49%, ну, Путин реально набрал больше, чем другие кандидаты. И люди готовы терпеть, если они понимают, что, это честный итог выборов. Да, они голосовали против, но большинство проголосовало за. Если же они чувствуют, что произошла фальсификация, это вот, собственно, стимулирует различного рода там сценарии, так сказать, более радикального характера.
Ну что ж, спасибо. Я думаю, что самое интересное может произойти, если власть еще подбавит такого патриотического дискурса, как это уже было с Крымом и Украиной, тогда мы вообще ничего не сможем предугадать. Сегодня в нашей студии были эксперты Александр Кынев, Михаил Виноградов и Сергей Жаворонков. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В какой России вы хотели бы жить? Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».